Добрый день, уважаемые слушатели, с вами в эфире снова Virus Free Podcast, и это наш 44-й выпуск. Давненько мы не записывались, но, как вы сами понимаете, было лето, и, в общем-то, мы, как ведущие этого подкаста, тоже хотим отдыхать и все прочее. Но настала осень, настал рабочий период, и мы решили таки открыть новый сезон, начиная с этого 44-го подкаста, и очень в тему того, что недавно было 1 сентября, мы поговорим сегодня о том, что такое хакерспейс. И, в общем-то, этот термин уже как-то за границей и на международной арене устоялся, а у нас очень мало кто знает, что такое хакерспейс, зачем он нужен и как он вообще связан с информационной безопасностью. И сегодня по этому поводу у нас в гостях в студии Дмитрий Алексюк, и, как ни странно, он тоже сооснователь первого в Москве хакерспейса «Нейрон».
Всем привет. Мы вообще довольно длительное время планировали записать этот выпуск, но время все тянулось и тянулось, в итоге мы его записываем только сейчас.
А также у нас в студии Александр Чемерис, великий и могучий повелитель GSM и заклинатель OpenBTS проекта, и, как ни странно, тоже сооснователь первого в Москве хакерспейса «Нейрон».
Добрый день. Я надеюсь, что во время этого подкаста мы не будем никого заклинать, но если вы придете к нам в гости в Hackspace, мы обязательно заклянем парочку GSM-ов.
Ну что ж, предлагаю начать с вопроса о том, что такое Hackerspace и вообще зачем он нужен и почему на международной арене и хак-сцене он уже давно известен как некий поинт для коннекшена пытливых умов различных ресерчеров.
Вообще термин «хакспейс» он не подразумевает какого-то строго конкретного формата заведения, мероприятий или еще чего-либо. И то, как выглядит конкретный хакспейс, во многом определяется интересами его участников и основателей. Обычно хакспейс представляет из себя собрание некоторых людей, которые имеют общие интересы и взгляды на жизнь. И эти люди занимаются вместе какими-то интересными для себя проектами. Например, в Hackspace программист может встретить дизайнера, а дизайнер, в свою очередь, программиста, для того, чтобы вместе что-нибудь клевое сделать. Ну, то есть это нечто среднее между коворкингом и клубом по интересам.
Если быть точным, это не нечто среднее, а это нечто большее, чем коворкинг и кружок очумелые руки. Потому что здесь все это сочетается вместе, и вместе с воркшопами, лекциями и просто общением. Например, во многих хакерспейсах за рубежом устраиваются специальные гиковские дискотеки, просмотры тематических фильмов и все прочие удовольствия для гиков. Многие хакспейсы за рубежом на самом деле являются тематическими. Например, есть хакспейсы, посвященные биологии, но большинство хакспейсов все-таки междисциплинарные, хотя есть некие любимые темы хакспейсов. Например, практически в каждом хакспейсе есть 3D-принтеры, ну, в том числе есть они и у нас. Во многих хакспейсах вводятся специалисты по компьютерной безопасности, которые, как нетрудно заметить, есть и в нашем хакспейсе. Ну, а дальше уже фантазия и, как говорится, локальный климат того или иного места диктует, какие именно люди участвуют в хакспейсе, чем они занимаются и что они делают. Более того, существует даже концепция так называемого peer-to-peer образования, когда два человека, которые много знают из разных областей, делятся своими знаниями друг с другом. И эта концепция сейчас очень популярна на Западе, и это объединяет, собственно говоря, многих хакеров.
Так, подождите. Ну, вот мне лично непонятно следующее. Как бы сейчас, в последнее время, в России тоже очень популярна тема коворкинга. И чем, в общем-то, хакерспейс отличается от любого коворкинг-центра? В принципе, там тоже проводятся семинары, различные лекции. И участники могут даже в режиме peer-to-peer делиться между собой знаниями. Вот убедите меня, что хакерспейс — это не коворкинг.
Кроме того, что это не коммерческое мероприятие, оно отличается по духу. То есть, если в коворкинге каждый занят своим проектом, то сам дух хакерспейса, он старается подстегивать какие-то совместные проекты, общение людей, которые в нем находятся. И если коворкинг — это некое место, то хакспейс — это все-таки больше сообщество.
Плюс ко всему уже сказанному, я еще хочу отметить тот факт, что все здесь присутствующие, они были заинтересованы просто в том, чтобы создать комфортное им место с себе подобными людьми с нуля, что, в общем-то, и получилось.
Окей, значит, Hackerspace — это, в общем-то, коворкинг, но который, в рамках которого существует еще достаточно развитая комьюнити. Тогда скажите мне, пожалуйста, а вот я, допустим, исследователь или вообще студент, и мне хочется как-то поучаствовать в этом комьюнити, вступить и, в общем-то, послушать какие-то семинары. Что мне для этого нужно сделать? Платить деньги? Ну, сами понимаете, у студентов денег нет. Вот, в общем, как можно сюда попасть и что делать?
Мы предоставляем бесплатное членство тем людям, которые готовы делать в Hackspace что-то интересное. Не знаю, это может быть какой-то проект, это могут быть какие-то регулярные образовательные мероприятия. Ну, суть в том, смысл в том, чтобы они продвигали Hackspace как организацию. И если вот найдется человек, у которого там в настоящий момент нет достаточного количества денег, чтобы платить ежемесячные членские взносы, мы готовы такого интересного человека принять к себе бесплатно.
А главное — продвигать не только Hackspace как место, но и сам дух хакерства в среде людей несведущих.
Ага, то есть я понял, Hackerspace — это некий инкубатор для выращивания киберпреступников и для натаскивания их, то есть везде хакеры, везде ботнеты и прочее.
На самом деле, если обратиться к стандартам, а стандартами интернета являются RFC, выпущенные IETF, то в RFC 1983 написано, что хакер — это человек, получающий удовольствие от глубокого понимания внутреннего устройства предметов, способности компьютеров и сетей. Соответственно, любой человек, который любит свою деятельность и глубоко в ней разбирается, может называться хакером.
Ну, в общем-то, для журналистов мы теперь развенчали миф о том, что Hackerspace плодят киберпреступников. Ну, а теперь, если серьезно, то хочется поговорить о том вообще, сколько в мире всего хакерспейсов, чем они отличаются, что их объединяет, и существует какое-то такое комьюнити, которое позволяет объединять эти хакерспейсы по всему миру.
Ну, в данный момент, если заглянуть на сайт hackerspaces.org, то там можно обнаружить около 250 активных хакспейсов и еще энное количество хакспейсов, которые находятся в стадии планирования. И да, действительно, это большое международное сообщество, и когда ты приезжаешь в какой-то город, то ты можешь в Гугле набрать название города Hackspace, найти адрес Hackspace и совершенно спокойно прийти в этот Hackspace в гости, пообщаться с людьми, посидеть, попользоваться интернетом, и тебя никто не прогонит, наоборот, с тобой будут радостно общаться. И так я путешествую по Европе и по Штатам, бывал в достаточно большом количестве Hackspace и всегда встречал радушный прием. И мы сами с удовольствием встречаем иностранных гостей, которые приезжают в Москву, рассказываем им про Москву, иногда показываем, рассказываем про Hackspace, пускаем попользоваться интернетом и кормим чаем и плюшками.
Так сразу возникает вопрос, кого же вы кормили плюшками и чаем и рассказывали о том, как здорово жить в Москве?
Ну вот буквально сразу после Positive Hack Days 2012 к нам в Hackspace в гости приходили Сильвайн и Трэвис. Сильвайн даже вот здесь прямо у нас провел несколько интересных лекций по беспроводным технологиям. На следующий день к нам завалилась целая орава CTF-ников, которым не было где играть в DevCon Prequels, потому что в президент отеле, куда их заселили, интернет там он или отвратный, или отсутствует совсем. Ну и вот все эти CTF-ники толпой, человек, наверное, 20, может даже и больше, тусили у нас практически целый день, чему были весьма счастливы.
Ну, насколько я знаю, не только CTF-ники с PHDays играли в DevCon CTF, но и вообще, в принципе, существует некоторая тенденция людей, которые участвуют в различных отборочных CTF соревнованиях, приходят в Hackerspace и таким образом могут как бы очно участвовать в соревнованиях. Но, в частности, есть команда из Москвы, которая пыталась так сделать. Вот.
Да, для непосвященных. Володя говорил о нашем не очень удачном опыте участия в PlayCTF. Ну, чудо не произошло, и первый блин он таки оказался комом. Мы, по-моему, даже в первую десятку не вошли, но зато получили фана, это главное. Ну и в связи с этим будем продолжать начатые традиции участия в различных CTF-ах.
Меня все-таки мучает вопрос о том, каким образом вообще вот вам пришла в голову мысль объединиться и создать этот замечательный хакерспейс Нейрон. И, насколько я понимаю, он сейчас процветает, и у вас куча планов о том, как развивать это дальше. Вот расскажите, как все начиналось.
Ну, меня вот тоже темой хакспейсов заразила Алиса, которая в свое время побывала в Сибэзе и ряде других крупнейших европейских мест. После этого, в общем-то, я стал пассивно интересоваться этой темой, и поскольку я довольно давно был подписан на блог Александра, я заметил там запись, в которой он написал, что, дескать, неплохо было бы в Москве открыть такое место. Ну, после этого мы с ним списались, встретились, познакомились, ну и закружилось, завертелось. Первое время спонсором Hackspace была компания Isage Lab, в которой я даже какое-то время назад работал. Но мы уже довольно давно, наверное, с полгода вышли на самоокупаемость, и сейчас основной наш расход — это арендная плата за помещение, покрывается из членских взносов.
Ну, собственно, действительно, для меня все это тоже началось с того, что я съездил в Европу, побывал на такой крутейшей хакерской конференции, как Chaos Communication Congress, и, увидев ту атмосферу хакерства, которая там царит, захотел что-то аналогичное увидеть в Москве. После чего, значит, приехал домой и написал тот самый пост у себя в блоге, на который откликнулся Дима, после чего мы встретились с Димой, потом с Алисой, потом Алиса привела Владимира, и мы фактически вчетвером и начали делать это место.
Значит, хакерспейс начинался через блог. Ну хорошо, тогда почему же у вас по всему хакерспейсу разбросаны блокноты и ручки Positive Technologies? Расскажите, в чем тайна?
Для спонсоров мы можем быть интересными двумя вещами. Во-первых, как площадка для проведения каких-то мероприятий, которые соответствуют идеологии Hackspace как таковой. Ну и комьюнити специалистов, некоторых из которых там можно попытаться похантить или что-то в этом роде.
Но если так говорить вот о тех мероприятиях, которые прошли, уже какие-то мастер-классы, возможно, воркшопы или просто презентации в рамках хакерспейса, и которыми вы гордитесь в том плане, что они были интересными, и о них стоит рассказывать, что они прошли именно в Нейроне.
Ну, я вот, например, буквально через месяц после того, как Hackspace появился, как физическое место, находящееся вот здесь, на Воробьевых горах, я проводил здесь цикл из трех семинаров, которые были посвящены различным аспектам поиска уязвимости и написания эксплойтов. Было интересно. К сожалению, видеозаписи с тех семинаров сейчас все еще недоступны в онлайне. Также вот буквально недавно, летом, я проводил здесь что-то вроде кружка для студентов, который также был посвящен теме поиска уязвимости и написания эксплойтов, но в более глубоком контексте, и то мероприятие, оно было ориентировано на некое постоянство. То есть у нас раз в неделю проходило занятие на протяжении всего лета. Сейчас данное занятие находится в саспенде, но я думаю, начиная где-то с конца сентября, я снова запущу их. Ну и да, в число этих сфер входят такие области человеческих знаний, как экономика, работа головного мозга, machine learning, социальная инженерия, и я думаю, этот список со временем будет только расширяться.
Ну, я могу сказать, что я лично проводил семинары по OpenBTS, которые тоже не были связаны с безопасностью, а наоборот были связаны с построением сетей, и семинары пользовались большой популярностью, и после этих семинаров я даже нашел себе нескольких единомышленников, соратников и сотрудников. Кроме того, у нас проходили совершенно замечательные семинары про устройство жестких дисков, на которых рассказывалась такая информация, за которую обычно берут деньги. Здесь можно было прийти, послушать совершенно бесплатно, пообщаться с уникальным человеком, который занимается жесткими дисками уже больше 15 лет и знает про них практически все.
А сколько у вас вообще, в принципе, людей сейчас в составе вот Hackerspace Community Neuron? И вообще, какой-то есть best practice? Ну, наверняка сейчас послушают наш подкаст и вдохновятся идеологией хакерспейсов и захотят открыть хакерспейс в своем городе. Есть какой-то best practice на тему того, как это стоит организовывать и с чего стоит вообще начинать, в принципе?
Ну, я отвечу на вопрос о количестве людей. Как Володя уже говорил, у нас есть два типа членства, статическое и динамическое. В сумме мемберов обоих типов сейчас насчитывается около 15 человек. Но помимо этого есть еще такие люди, как друзья Hackspace. То есть это те, кто часто приходит к нам на мероприятия или проводит здесь какие-то свои мероприятия. Подобных персонажей, я думаю, уже больше трех десятков. Ну и кроме того, Hackspace — это что-то вроде офиса для трех стартапов. То есть SageLab, OnSec и Firewaves.
Ну, а по поводу best practices для создания хакспейсов, самый лучший best practices — это, во-первых, съездить в какой-нибудь существующий хакспейс, лучше в какой-нибудь давно существующий стабильный хакспейс в Европу либо в Штаты, и посмотреть, как это выглядит на самом деле. Или побывать на какой-нибудь настоящей хорошей хакерской конференции, типа того же Communication, Chaos Communication Congress, и почувствовать, как это все должно выглядеть. Но, значит, если вы уже знаете, как это выглядит и хотите именно открыть Hackspace, то я очень рекомендую зайти на сайт hackerspaces.org, и там есть масса полезной информации о том, как работают разные хакспейсы, что нужно для того, чтобы открыть Hackspace, какие они где есть и так далее, и так далее. В частности, там есть очень полезный документ, который называется Hackerspaces Design Patterns, в котором описаны... как это называется, как надо и как не надо делать при открытии хакспейса. Например, один из главных дизайн-паттернсов заключается в том, что для открытия хакспейса нужно как минимум 4 человека. И именно поэтому мы, когда открывали хакспейс, нашли Владимира, который стал четвертым, после чего все завертелось, закрутилось и понеслось.
Ну, если говорить про опыт организации хакерспейса в суровых российских реалиях, то здесь, по сути, есть всего два необходимых условия. Это люди и это место. Ну, с людьми, какая у нас ситуация была, вам уже рассказали. С местом, ну, у нас, конечно, были варианты найти там помещение через спонсоров, которое там все же будет принадлежать совсем не нам, а каким-то другим людям. Но в конечном итоге мы решили расти как полностью независимая структура, ну, что в итоге и вполне себе получилось.
Мы упустили еще очень важный момент, на мой взгляд. В рамках Neuron Hackerspace есть очень много различного, достаточно редкого оборудования, начиная от 3D-принтеров и заканчивая GSM-станциями. Ну вот, собственно, расскажите о том, что у вас есть, зачем, и даете ли вы поиграться с этим?
Да, действительно, у нас достаточно много интересного, редкого и местами дорогого оборудования. И также шины сооснователя Hackspace Алисы, от которых мы мечтаем избавиться. Но кроме шин, у нас, значит, есть, например, оборудование, так называемое программируемое радио, которое можно использовать для анализа беспроводных протоколов, либо для реализации различных беспроводных протоколов. Ну вот мы, например, используем это программируемое радио для того, чтобы реализовывать базовые станции. Совсем недавно мы купили себе совершенно прекрасный спектроанализатор с функцией анализа GSM, который позволяет нам определять характеристики GSM-сигнала, который генерирует наша базовая станция. И если нас слушают люди, которым это оборудование может быть интересно, и которые делают какие-то открытые проекты, либо проекты, которые могут быть интересны уже существующим мемберам Hackspace, то мы готовы этим оборудованием делиться. Ну, естественно, при условии, что оборудование останется целым, здоровым и работающим. Но, в принципе, мы спокойно делимся оборудованием. Можно приходить, пользоваться. Лучше, конечно, заранее договориться о том, что вы придете попользоваться каким-то оборудованием. Из более простого оборудования у нас есть всякие паяльники, паяльные станции, упоминавшиеся ранее 3D-принтеры в самых разных видах, расцветках и конфигурациях, вплоть до конфигурации, которые умеют печатать какой-то там едой. честно говоря, ни разу не видел, но вот они все обещают что-нибудь вкусное нам напечатать и устроить праздник.
Ну что ж, наверное, по поводу хакерспейсов и про то, что такое нейрон хакерспейс, мы уже все рассказали. Ну, в этом подкасте, наверное, будет еще правильно немножко так рассказать про те интересные мероприятия, которые пройдут в хакерспейсе, да и вообще, в принципе, по поводу практической информационной безопасности. Ну, конечно, мы не будем обсуждать те мероприятия для пиджаков, которые пройдут вот уже достаточно скоро, всякие инфобезы и прочие инфосекьюрити.
Как некоторые, возможно, знают, в хакерспейсе есть группа людей, которые заинтересованы в изучении электрической активности головного мозга, и вот спешу поделиться свежими новостями. Буквально недавно этой самой группе людей привезли устройства и электроды к устройствам, с помощью которых стало возможно проводить практические эксперименты. И эти самые практические эксперименты мы в скором времени на базе Hackspace будем проводить. Они будут анонсированы, поэтому следите за твиттером, следите за календариком.
Ну что ж, из интересного, наверное, самое такое интересное мероприятие в этом году, которое осталось и которое пройдет в ноябре, это конференция Zero Nights, и в этом году она будет проходить в Москве 2 дня, и обещают что-то хардкорное сделать, такого, что еще не было в России. Ну, что меня очень заинтересовало в этом мероприятии, да и вообще, в принципе, я недавно читал лекцию студентам в МИФИ и спросил, знают ли они про такую конференцию Zero Nights. И, как оказалось, где-то 7% из присутствующих подняли руки и рассказали о том, что они уже даже зарегистрировались и купили по льготной цене билеты для студентов. И меня это очень порадовало, потому что в прошлом году как-то был значительно меньше интерес к этим мероприятиям, но вообще это здорово, что у нас что-то меняется в России, появляются практические конференции, в рамках которых освещаются доклады, которые как бы интересны не только аудитории в России, но и интересны аудитории во всем мире. И вот в этом году, в принципе, на PhD было достаточно много и международных докладчиков, и российские доклады были на хорошем уровне. А на Zero Nights, в общем-то, обещает быть очень интересным мероприятием с точки зрения релиза каких-то новых уязвимостей и прочего, и даже некоторые люди обещают предоставить реальные Zero Day, которые еще не запатчены. И так уж сложилось, что здесь в студии, точнее сказать, в хакерспейсе прямо сейчас присутствует аж 3 докладчика на Zero Nights. Ну, давайте вот поговорим, о чем вы будете рассказывать на конференции, и вы попиарите немножко свои доклады, ну и я в том числе.
Так, да, у нас будет доклад на Zero Nights, мы будем рассказывать про атаку сервер-сайд request forgery для сокетов, и больше будем касаться темы именно эксплуатации данных уязвимостей, ну и где они могут существовать, тоже будем частично рассматривать. И смысл доклада будет именно в том, что можно получить из банальных уязвимостей там чтения записи произвольных файлов или же записи в сокеты, что мы можем получить вплоть до, собственно, непосредственно уязвимости, да, выполнения произвольного кода, ну и много других вкусностей.
Ну а я в свою очередь на Zero Nights буду рассказывать о том, как правильно проектировать и писать недетектируемый вредоносный код. На самом деле я очень сильно страдаю от того, что мои профессиональные навыки слабо востребованы в областях, которые связаны с белой информационной безопасностью, поэтому мои порывы, они вот иногда находят вот такие вот выходы в виде различных статей, публикаций, а также докладах на конференциях. В своем докладе я планирую показать несколько интересных руткитов, спалить интересные 0-day уязвимости, ну и все в таком духе. Приходите.
Мы тоже решили с моим коллегой Евгением Родионовым отличиться и выступить на Zero Nights, и темой доклада выбрали рассказать о том, каким образом мы анализировали такую сложную вредоносную программу, как Flame, и, собственно говоря, речь пойдет о том, каким образом можно восстанавливать сложные объектно-ориентированные структуры, и, собственно, нам удалось восстановить в достаточно большом объеме фреймворк, на котором базировался программный фреймворк, на котором базировался Flame, и, собственно говоря, именно вот в том виде, в котором его видят программисты. И мы решили поделиться этой методикой и то, как это делать, потому что мы сталкиваемся с подобными проблемами уже не первый раз. Все это началось со Stuxnet, потому что это тоже достаточно объемный код и по большей части объектно-ориентированный, и на полный анализ у нас ушло около 3 месяцев. с учетом того, что работали вдвоем, не покладая рук, и Иды. Ну, и дальше мы поняли, что это не единичный случай, дальше был Дьюку, теперь Флейм, а Флейм гораздо больше по объему и по объему кода. И, собственно, решили на конференции рассказать о том, каким образом и о объектно-ориентированном фреймворке, на котором базируется Flame, и какая взаимосвязь между Flame, Duku и Stuxnet'ом, но не базирующийся на различных конспирологических теориях, а именно на базе восстановленного нами кода.
Вот. И раз уж мы заговорили о таком прекрасном троянце, как Flame, или кто он там, не троянец, давайте поднимем тему кибероружия и потроллим на этот счет. Ну, на мой взгляд, кибероружие — это вообще такой надутый термин, и он, естественно, не определяет там свойства некой программы, а определяет именно ее использование. То есть понятно, что если человек задастся целью там кого-то атаковать, он может использовать для этого вполне себе независимые и невредоносные программы. Поэтому термина такого, как кибероружие, вообще вводить, наверное, не стоит. Следует вводить им термин атаки. То есть, на мой взгляд, сама кибератака, она может использовать различные механизмы, ну и, собственно, люди, которые ее проводят, уже злоумышленники. Вот, а само оружие, конечно, термин такой очень пиарный.
Ну, я вот не буду рассуждать на тему того, что стоит понимать под кибероружием, что не стоит, но мне интересен социальный и профессиональный контекст, в рамках которого сам по себе термин кибероружие появился. Ну, начну с того, что я обоими руками за кибероружие. И всячески вот поддерживаю его внедрение, написание, распространение и все такое. Расскажу поподробнее, почему. Ну, исторически сейчас сложилась следующая ситуация. Представители государства, то есть армия, милиция, спецслужбы, они вооружены там пистолетами, автоматическим оружием, там, танками, самолетами, много чем другим. И почему-то у людей это не вызывает вообще никакого внутреннего диссонанса. Но если посмотреть на то, как люди реагируют на пресс-релизы Вьюпена, как они высказываются в сторону там американского гавернмента с ихними стакснетами, Дуку и Флеймами, создается впечатление, что они вообще считают кибероружие какой-то непонятной вещью совершенно другого порядка. Хотя между ним и там, между теми же самыми автоматами, пистолетами, самолетами ассоциация самая что ни на есть прямая. Ну и помимо всего прочего, производство, продажа кибероружия — это замечательно, потому что развитие этой отрасли позволит многочисленным людям, в том числе и мне, прикладывать свои умения и таланты в белом легальном русле, и при этом не продвигать cybercrime в самом что ни на есть непосредственном понимании этого смысла слова. В общем, кибервооружайтесь, граждане.
Да, чувствую, Дима добавит нам работы. Ну а если серьезно, то кибероружие — это такой термин, который скорее придумали журналисты, чем исследователи, потому что это очень удобный такой термин, которым можно описывать вредоносные программы, использующиеся в различных сложных атаках и, возможно, преследующие интересы тех или иных государств. Как не иначе, как кибероружие это можно было назвать. Ну, в принципе, сложный вопрос о терминологии с точки зрения вот что можно называть кибероружием, что нет. Но, на мой взгляд, любая вредоносная программа в контексте использования как именно оружие с точки зрения, когда государство или какая-то государственная структура берет вредоносную программу и использует ее для шпионажа, в пользу этого государства, эта вредоносная программа является кибероружием, так как она именно используется как оружие. Ну, тут тоже, опять же, такой комичный получается контекст. Если государство берет и исходники Зевса и строит на базе ней ботнет и крадет информацию, является ли Зевс кибероружием? Хороший вопрос. И у меня нет на него однозначного ответа.
Ну, здесь на самом деле насчет терминов не все так туманно, как вы сказали. Например, если взять боевые эксплойты нулевого дня, ну, ни у кого, по-моему, не будет сомнений и возражений относительно того, что это можно считать кибероружием. Ну, вредоносные программы, не знаю, в зависимости от контекста, ну, примерно как саперная лопата или что-то в этом духе.
Ну да, и следует также вспомнить о недавнем происшествии, которое случилось там с сотрудниками ГИБДД, которые с помощью вируса, вернее, из-за вируса потеряли записи регистратора, которые должны были пролить свет там на дорожное участие, дорожно-транспортное происшествие с участием отца Тимофея. Поэтому, да, кибероружие — это страшно, ведь оно может быть использовано не только государственными структурами, но и выборочными террористами для того, чтобы наносить удары. Да, и, возможно, также здесь коллеги подсказывают, что нечистые силы могут использовать кибероружие с целью компрометации каких-то более чистых, чем они, людей.
Да, видимо, зал РПЦ страдает очень сильно от использования кибероружия всякими нечистыми силами. Но вот на этой вот прозаичной и комичной ноте, пожалуй, мы сегодня закончим. Сегодняшний подкаст мы писали в Hackerspace Neuron и, пожалуй, осветили достаточно подробно тему о том, что такое Hackerspace и вообще, что это за комьюнити такое, чем оно отличается от обычного коворкинга.
Всем до свидания, приходите в наш замечательный Hackspace, следите за анонсами мероприятий на нашем сайте, подписывайтесь на наш Twitter.
Спасибо, что дослушали нас до конца, проверяйте свои защиты от кибероружия, бойтесь нечистой силы, и все будет у вас хорошо.
Оставайтесь с нами, не переключайте свои плееры, с вами был Virus Free Podcast, до новых встреч! Threaten our world. They're expecting resistance. But they'll have to face an opponent like never before.